Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа приглашаем послушать очередной, уже 67-й выпуск программы из радиоцикла «Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории». Эти программы готовит и ведет на нашем радио кандидат философских наук, старший преподаватель Московского государственного университета и доцент Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко. Радиоцикл наш подходит к своему логическому заключению, и сегодня речь вновь пойдет об эпохе правления государя Николая II, последнего российского императора, мученика. Мы вплотную приблизились к событиям февраля 1917 года. Подробнее об этом сразу после анонса программы. Ну а в середине часа мы приглашаем вас послушать передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Журналист Александр Плотников в свое время подготовил цикл передач из серии «Радиопортрет» памяти архиепископа Алексия Фролова, 27 марта, день рождения преснопоминаемого владыки. Сегодня прозвучит первая передача из этого радиоцикла.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Сам вот этот фактор Распутина и той клеветы на царскую семью, которая распространялась вокруг него, он показателен в плане некой такой роковой неудачливости царя Николая. Это именно неудачливость, потому что мы видим, что и царь был далеко не легкомысленный, и Россия при нем была далеко не слабой.
И роль Распутина была все-таки преувеличена значительно.
И нравственность царской семьи была безукоризненной. Роль Распутина вообще была ничтожной, строго говоря. Он имел значение по-настоящему только как тот, кто мог останавливать кровь.
Да, внутрисемейное вот, такое.
Да, у цесаревича. Все остальное это... Ну, там был ряд каких-то оступлений, скорее всего, с его стороны, каких-то ошибок, но это все имело сугубо личное биографическое значение, не имело никакого имперского значение. Но вот то, что удалось раздуть сначала из Распутина, потом из немецкого происхождения государыни, это все ряд каких-то роковых факторов, которые приближали падение монархии в России именно как цепочка роковых событий, а вовсе не крупных ошибок самой монархии. Тут уже была такая ситуация, что каждая мелкая ошибка вменялась в крупнейшую. Я, разумеется, не говорю сейчас об ошибках чисто военных, которые всегда тоже представляют собой результат очень сложного сцепления событий. И никогда нельзя забывать о том, что на войне, вообще говоря, всегда побеждает одна из двух воюющих сторон. И отрицать даровитость и опытность германских генералов тоже ни в коем случае не следует. Если сравнить потери, то по данным Центрального следственного управления СССР, потери России в Первой мировой войне оцениваются 643 тысячи человек вместе с умершими от ран. А также встречаются такие данные. За 5 месяцев Великого отступления, вот 1915 года, общие потери русской армии составили 1,5 миллиона человек, в том числе 500 000 убитых, либо пропавших без вести, и 1 миллион пленных. Для сравнения, Великая Отечественная война, по официальной версии Вооруженных сил Российской Федерации, безвозвратные потери, военные потери СССР составляют 11,5 миллиона человек. Из них военнослужащих 8,5 миллионов, 7 миллионов солдат погибло в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, около 2 миллионов не вернулось из плена. потери гражданского населения в зоне оккупации. Ну, это, конечно, на совести уже германского командования. Другая этика войны уже, даже по сравнению с Первой мировой, да, потери гражданского населения в зоне оккупации 13 миллионов половиной человек. При том, что да, это разные войны, разная техника во многом. И разная этика войны, как я уже сказал, хотя, когда началась Первая мировая, она потрясла всех своей жестокостью.
Там же газы были применены.
И газы, да, и бомбардировка городов тоже. Но, тем не менее, это не идет сравнение со Второй мировой. И все же, на мой взгляд, при таких потерях обвинять царскую Россию в больших потерях, это просто бесстыдно. Но гораздо важнее, чем потери, был миф о сепаратном мире, о том, что руководство Российской империи готовится заключить сепаратный мир с Германией вследствие вот этого великого отступления. Именно сепаратный мир имелся в виду под изменой в известной речи Петра Николаевича Милюкова, одного из вождей оппозиции, на заседании Государственной Думы 1 ноября 1916 года, когда он спросил, глупость или измена, то, что происходит. И надо сказать, что эта речь Милюкова, она так впечаталась в русскую историю, и здесь тоже нужно чуть-чуть остановиться. Посмотрите на фотографию Милюкова, ее легко найти. Хорошее, интеллигентное лицо, русское. Если вдуматься, то этот человек, позволивший себе такие высказывания, был подлец. Потому что он, да, в глупости он вправе был подозревать правительство в некоторых его действиях, потому что, ну, глупостью нас вообще не занимать, она встречается, прямо скажем, у нас нередко. А в такой ситуации, как мировая война, вообще трудно не допустить ошибку. Мы не знаем, как бы Милюков руководил, если бы имел такую возможность. Но когда он говорил «измена», он, конечно, знал, что измены никакой нет.
То есть в воюющей стране вот такое высказывание – это просто преступление, я бы даже сказала.
Да, строго говоря, он был достоин высшей меры, прямо скажем. Он был достоин высшей меры. Ну, если представить себе, что подобную речь в 40-е годы, тут сразу начинаешь смеяться, потому что это непредставимо, кроме как на уровне какого-нибудь пьяного совсем уже такого несоображающего человека, да, или психопата.
И того бы сразу
и тот бы не избежал, скорее всего, расправы, да, несмотря на свою ущербность. Просто невозможно. Просто невозможно. А вот в 16-м году это было возможно, и, в общем, даже правительство в Думе не нашлось, что ответить язвительной оппозиции. Они какими-то бессильными себя чувствовали перед ними, потому что Дума, она как бы и существовала для контроля правительства, как бы и существовала для того, чтобы критиковать. В 15-м году, как мы знаем, государь принимает на себя командование русской армии. Вопрос, который не требует большого рассмотрения с нашей стороны. Я лишь пару слов скажу об этом. Что означало вот это принятие на себя государем командования? Его часто вменяют ему тоже чуть ли не как глупость, потому что полковник всего лишь навсего. Кстати, Петр тоже в Полтавском сражении, если я не ошибаюсь, был полковником. Потому что ни стратег, ни военный... Ну, нет, он был, конечно, военный, все государи имели у нас военное образование, но не полководец. Причем интересно, что как Александра I, не обладавшего полководческими талантами, иногда упрекают за то, что он не был в действующей армии, не возглавлял ее в тяжелое для страны время. Мол, вот выступил бы как Наполеон на равных. Также Николая, напротив, упрекают в том, что он возглавил действующую армию. Но здесь нужно понимать, что это был акт прежде всего символический. То есть он, конечно, во всем слушался военных специалистов и отнюдь не принимал решений вот так единолично и волюнтаристски.
Да, очевидно, это было рассчитано как раз на подъем патриотизма, вот скорее к духовному обращению.
Да, вот волюнтаристски принимал, насколько я знаю, иногда решения Гитлера. Всех профессиональных военных заставлял просто исполнять свои решения. При том, что никто не сомневается в том, что Гитлер был во многом человек одаренный. Да, никто не говорит, что он был просто дурак какой-нибудь. Насчет Сталина не решусь сказать, но думаю, что тоже его голос порой звучал непререкаемо, при том, что он и не обладал специальным военным образованием. И не все, что предпринималось в ходе Великой Отечественной войны, было исключительно гениально и удачно. А вот Николай II, я не знаю ни одного случая, когда бы он единолично, волюнтаристски принял решение в ходе войны. Да, это был акт направлен на патриотический подъем, на подъем доверия в армии, потому что прежнее руководство армии все-таки в ходе великого отступления было во многом дискредитировано. Во-первых. А во-вторых, царь хотел находиться в действующей армии и следить за порядком там, быть фигурой, которая собирает вокруг себя все армейские моральные силы. И не хотел находиться в столице или в царском селе рядом с пробудившейся вновь вот этой дурной внутренней политикой. Дурной, критиканской, неконструктивной в ходе войны совершенно. Вредной, но с которой он не мог ничего поделать, потому что он не мог еще, по крайней мере, ликвидировать последствия 1905 года. При этом есть мнение у историков, я встречал не раз это мнение, что если бы царь не покинул Ставку, то, скорее всего, он бы и не был задержан, и бунт в Петрограде был бы подавлен. Ну, к этому вопросу мы еще вернемся. Можно сказать, что государь принял на себя командование в 15 году, это был акт принятия на себя ответственности. И надо заметить, что, опять же, не благодаря, конечно, его какой-то гениальности как военного стратега, но просто объективно. Ввиду наращивания сил России, ввиду истощения Германии, ввиду того, что чему-то научились в ходе вот этого отступления, но после принятия на себя командования Николаем II намечается перелом в войне и останавливается наступление, во-первых. Ну, вернее сказать, он принял на себя командование, когда отступление остановилось. То есть вот тот самый момент. Здесь, конечно, нельзя исключать и того, что он хотел как царь и принять лавры победителя тоже. Но если это так, мы не можем упрекнуть его в такой прагматике, потому что это было важно для укрепления монархии, в котором он видел укрепление России. Но самое главное, что если это так, то это значит, что уже в 15 году он не сомневался в будущей победе. А здесь, конечно, уже играет роль не легкомыслие, а та информация, которую он обладал о возможностях своего государства, и технологических, и демографических, и прочих. Ну и действительно, к роковому 17-му году происходит перелом прежде всего в военном производстве. Я зачитаю, опять же, из Альденбурга. Уже во время кампании 16-го года армия была снабжена удовлетворительно. К концу 16-го года производство военного снабжения увеличилось в огромных, поразительных размерах. Производство ружей удвоилось против 14-го года. Производство пулеметов возросло в 6 раз. Для легких орудий отмечалось увеличение в 9 раз, для 3-дюймовых снарядов в 16 раз. В 4 раза возросло производство тяжелых орудий, утроилось число аэропланов и так далее. В области внешней политики, продолжает Альденбург, Россия добилась от союзников после долгих дипломатических переговоров окончательного признания своих прав на Константинополь и проливы, как Босфор, так и Дарданеллы. Ну, понятно, что союзники, наверное, все равно вынашивали планы где-то забрать это обещание потом обратно, но, во всяком случае, они тоже не сомневались в победе русского оружия в тот момент, когда шли на такие обещания. И вот, собственно говоря, если мы подошли к концу 16-го года, когда был преодолен не только снарядный, вообще оружейный голод русской армии, и ей оставалось просто всей своей мощью додавить германца, как тогда говорили, даже и без особо гениальных военных ходов, потому что силы были несопоставимы. Вот тут мы приближаемся к рубежу, это зимние месяцы нового 17-го года, собственно говоря, к февралю. Революция февраля 17-го года, пожалуй, для меня одно из самых загадочных событий русской истории, потому что, вглядываясь в это событие, очень трудно объяснить его причину и показать его неизбежность. Нас учила советская школа считать исторические события неизбежными. Это, конечно, было упрощение диалектического материализма, но в школьном образовании всегда идет упрощение. И хотя нам объясняли, что вроде как неизбежность, она такая тоже не совсем неизбежная, поскольку и надстройка влияет на базис, да еще как. Но в то же время уж события, которые произошли, точно принято считать неизбежными, и задним числом эту неизбежность подверстывать. Иногда это делается даже совсем нелепо, но, например, оказывается, что к этому событию давно шло, чуть ли не столетие. И вот пришло, а пришло почему-то именно в этот момент. Мы действительно, обозрев русскую историю, видели, что оно шло к кровавой развязке, шла череда несправедливостей, злоупотреблений, преступлений, ошибок. И так оно везде всегда идет, на самом деле. И так было в истории Древнего Израиля. Но именно универсальность этого принципа не позволяет сделать его объяснением конкретного события, конкретной даты. А потом иногда подверстывают причины такого рода, что невозможно было дальше терпеть. Но почему, собственно, невозможно, и когда наступает вот этот момент невозможности? Это можно увидеть на примере физических организмов. Недаром существует, если я правильно помню, арабская сказка про верблюда, которого нагружали, нагружали, и в итоге у него сломалась спина от соломинки, которую положили сверху на весь этот груз.
Последняя капля.
Да, то, что называется последняя капля. Но совершенно не очевидно, что в феврале 17 года пролилась какая-то последняя капля. Да, более того, в общем, насколько я понимаю, объективный анализ исторических событий позволяет заключить, что революция вполне могла быть подавлена. И опять-таки, как мы уже говорили, сцепление трагических случайностей, недомолвок, недосказанностей и прочих обстоятельств, среди которых, конечно же, в том числе и отношение к этим событиям самого государя, о чем мы тоже еще немножко скажем. Немножко, потому что здесь есть некая тайна и есть что-то, ну, что требует больше даже благоговейного молчания, чем слов. И тем не менее нельзя полностью обойти это молчанием. Вот вся эта череда ведет к той развязке, которая, как мы знаем, еще не была развязкой, потому что за февралем последует октябрь, но которая стала концом русской монархии. Если брать в широком смысле, в смысле самого принципа наследования власти и объединения пространства этой властью тысячелетней монархии. Вспомним, вернувшись к истокам русской истории, что наследник Рюрика, князь Олег, объединяет два первоначальных центра Руси – это Новгород и Киев. И вот это пространство между Новгородом и Киевом – это и есть историческое. Россия в ее центре, в ее ядре. И вот она действительно начинает распадаться практически сразу, с началом вот этой революции. Это тоже начинается парад суверенитетов, мы вспоминаем терминологию недавнего времени.
Ну и опять же знаем, что дом, разделившийся, или царство, разделившееся в себе, не устоит. Вот, наверное, тот самый.
Да, действительно, мы применяем здесь вот этот евангельский принцип, который оказывается очень действенным. То есть царство разделяется само в себе, казалось бы, на самом верху. Вот там, где главнокомандующий, его генералитет, его министры, его верноподданная дума, которая вроде бы сплотилась вокруг него во время войны и уж точно сплотилась вокруг патриотической идеи, вокруг идеи победы. Но это разделение там не заканчивается. Оно идет трещинами по всему зданию. Для кого-то это признак того, что здание на самом деле представляло собой колосс на глиняных ногах, скрепленное только волей тирана и верных ему сатрапов, скажем
так. Вот с этим-то мы не согласимся, конечно.
Так на нас смотрит Запад во многом. И, кстати, тоже не очень хорошо учится на своих ошибках в этом плане.
То есть смотрит и до сих пор.
Смотрит, да, и не очень, не всегда проявляет в этом свою историческую память, свою проницательность, которая ему, несомненно, присуща. Ну, понятно, что Запад – это абстракция, а там есть люди очень разного качества, и в том числе умственного, но даже крупных начальников эта мысль о колоссе на глиняных ногах подвигала на очень масштабные трагические действия. А с другой стороны, да, мы, конечно, с этим не согласимся, но мы видим, что и монолитом это тоже не является. Где царь был бы верхушкой, как выражали советские учебники, так пренебрежительно верхушка – при том, что КПСС и даже ЦК КПСС и Политбюро в их же терминологии не были верхушкой. Они были, так сказать, плоть от плоти трудового народа, ну и так далее. Так вот, это не верхушка, которую можно спокойно снять и поставить другую, а монолит останется стоять. Оказывается, это стержень. И вот как один человек может быть стержнем, в этом состоит непостижимость монархии во многом. А может быть. И может быть потому, что монархия есть идиократическая система, система, в которой главенствует идея. Поэтому не человек на самом деле является этим стержнем, а та идея, которую он представляет собой. И мы еще этого коснемся, потому что это объяснит нам причину заведомой и абсолютно закономерной неудачи февральской революции, которая никакой внятной идеи за собой не имела, а имела только лишь, ну как это сказать, импортные институты, которые предлагалось внедрить вместо устаревшего отечественного. Что показательно, общество действительно настолько сплотилось вокруг царя, что даже левые, кроме самых последовательных из них, стояли за победу в войне. И это лишний раз показывает, насколько необоснованной была смена главнокомандующего, свержение главнокомандующего в ходе войны. Но в то же время мы понимаем, что победа, да, давшаяся, она должна была достаться очень большой кровью и после множества горьких ошибок и разочарований, отступлений и так далее. Но она настолько носилась в воздухе, в ней настолько, по большому счету, никто не сомневался, что смело на переправе меняли коня. Вот это тоже нужно учесть. Сам факт февральской революции служит признаком не того, что русское общество думало, что царь Николай все проиграет и надо срочно его сменить. Она служит признаком того, что русское общество верило в победу и настолько самозабвенно, что даже не побоялось менять царя и главнокомандующего в разгар войны. Петр Валентинович Мультатули в своей книге «Внешняя политика императора Николая II» отмечает: «Либеральная интеллигенция была довольна, что Россия воюет против реакционной Германии в союзе с прогрессивными Францией и Англией. Война, которую мы ведем бок о бок с англичанами и французами, заявил один из лидеров кадетской партии Родичев, приведет нас к победному торжеству свободы, как во внешней, так и во внутренней политике». Ему вторил лидер кадетов Милюков. Мысль о том, что настоящая война есть освободительная, и что борьба за победу есть в то же самое время борьба за лучшее будущее России, сделалась аксиомой для всех прогрессивных общественных мнений. Интересно, что уже в то время, как и потом, этот язык перенимает и советская пропаганда. Общество делится на прогрессивных и непрогрессивных. Хорошее то, что прогрессивное. Сказать «прогрессивный» достаточно для того, чтобы сразу обозначить человека, партию или какое-то движение, как положительное, правильное, ведущее Россию вперед. Вот. Но это, что называется, стилистика. А по сути, речь идет о том, что противники монархии видели то, о чем предупреждали с другой стороны противники войны с Германией. А именно, что вот это столкновение трех крупнейших и самых консервативных европейских монархий приведет к ослаблению института монархии в целом и к возможному его падению. Но в 1917 году, по-видимому, складывается впечатление, что русская монархия, вопреки всему, укрепится в случае победы, если не форсировать революцию уже сейчас. Это объясняет, почему революция была форсирована, почему она была поднята срочно. Тут мы должны обозначить очень важный момент. Бунт в Петрограде был объективно, да? Не думцы его подняли, они не могли поднять такой бунт.
Но мы же знаем, что там тоже искусственно задерживали.
Ну, вероятно, да, продукты. Была провокация с хлебом, да. Кстати, как и в 90-е годы. Я не сомневаюсь, что была провокация с продуктами, преднамеренная. Я думаю, что человеческий суд уже вряд ли доберется до всего этого, но есть и другой. Но фактически они воспользовались. Воспользовались отчасти, отчасти их несла народная волна. Вот Ольденбург, он по большому счету даже оправдывает их, все время показывает, что их больше несло, чем они кого-то куда-то вели. Но факт тот, что они все могли сплотиться вокруг престола для отражения этой опасности. Да, не забывая своих политических взглядов, своих противоречий с самодержавием и так далее, но в тот момент, когда эти события начались, понимая, если бы они понимали, что это грозит катастрофой всей стране, они могли сплотиться вокруг престола, они этого не сделали. Упомянутый Ольденбург отмечает: «Патриотический подъем в русской интеллигенции был бесспорным и новым явлением. Левые круги, как бы стыдясь таких необычных настроений, оправдали их соображениями о том, что поражение Германии приведет к водворению социализма на развалинах монархии Гогенцоллернов, что речь идет о борьбе за демократию против феодального милитаризма. Протестов слышно не было. Ленин, которого война застала в Кракове, был почти одинок, когда еще в августе 2014 года писал в своих тезисах по поводу настоящей войны. С точки зрения рабочего класса и трудовых масс России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск. В этот период войны не только старый соратник Ленина Плеханов горячо проповедовал борьбу против германского милитаризма, но и бывший председатель Петербургского совета рабочих депутатов Троцкий Бронштейн писал в эмигрантской газете «Наше слово», что желать поражения России нельзя, ибо это значило бы желать победы реакционной Германии. Даже Троцкий в этот период не желал поражения России. Но Ленин, тут мы должны отдать ему должное. Он не просто был фанатик, который, вопреки всему, желал поражения своей родине. Он еще и был чрезвычайно целеустремленный революционер, который один из всех представителей крайне левого фланга видел всю перспективу возможной революции, ее сценария и превращения империалистической войны в войну гражданскую. Мы знаем, что Ленин накануне событий не предвидел их. То есть он правильно понимал стратегию прихода к власти своей партии, но он, так же как и все, не видел, что называется, дальше собственного носа реальных исторических событий, что связано, как мы уже отмечали, с тем, что на самом деле научные и наукообразные схемы не работают применительно к реальности, почему никто толком ничего не может предсказывать, но зато все очень хорошо все объясняют, глядя назад.
Но эти события и правда было бы трудно предсказать, вот отдадим должное.
Да, потому что в них есть характер того, что сейчас называют «черный лебедь». То есть некий неожиданный сигнал, вот эта самая соломинка, переломившая спину верблюду, которая могла и не упасть. И даже если эти события рукотворны, ну, например, кто-то где-то подстроил так, чтобы эшелон с хлебом или с ржаной мукой, не знаю там с чем точно, это что именно не подвезли, черного хлеба же не хватало, не хватило в Петрограде, вот чтобы они где-то остановились и вовремя не подъехали, то такие события предсказать может только тот, кто их планирует. Почему, кстати, мы часто и сталкиваемся с довольно точными прогнозами, подготавливаемыми в недрах тех же самых организаций, которые намерены реализовывать соответствующие события. А иногда даже прогноз делается для того, чтобы подтолкнуть развитие событий, и тогда он называется самосбывающимся пророчеством. Но если ты не держишь руку вот на рычагах управления, то можешь быть семи пядей во лбу, и тем не менее не увидеть то, что практически уже должно произойти завтра.
Но ведь вот мы не можем не понимать, что промысл Божий-то в этом тоже был.
Это, конечно,
так. Самая большая загадка для меня.
Это мог бы предвидеть пророк. А мы поговорим об этом промысле Божьем уже задним числом, как мы о нем и говорим на протяжении всего этого цикла, потому что он и является нашим главным героем.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы хотим предложить вашему вниманию новую рубрику, которая называется «Радиопортрет». Художник создает живописный портрет с помощью палитры красок. Мы же, наш радиопортрет, будем создавать с помощью словесной палитры. Мысли и образы, воспоминания и беседы, рассказы, звуки и музыка помогут нарисовать в вашем воображении образ героя, с которым мы хотели бы вас познакомить. Сегодня в нашем радиоцикле мы расскажем вам о человеке, который всю свою жизнь посвятил Богу и своему ближнему. Это архиепископ Костромской и Галичевский Алексей Фролов. Эту кафедру владыка возглавлял последние годы своей жизни, но, пожалуй, основные труды его жизни можно отнести к периоду, когда владыка являлся наместником Московского Новоспасского монастыря, будучи викарным архиереем святейшего патриарха Алексея II. 20 лет посвятил владыка Алексий возрождению этой обители, которая стала одним из главных духовных центров Москвы. В светлой памяти Преосвященного владыки Алексия мы хотели бы посвятить наш радиоцикл. В этих передачах вы услышите слово самого владыки, его слова любви, сказанные Самвона в разные годы и обращенные каждому из нас. И сегодня первую программу из цикла «Радиопортрет» мы начинаем с воспоминаний родственников владыки, которые расскажут о начале его жизненного пути. У микрофона двоюродная сестра владыки Антонина Семеновна Чистякова.
Я с большим удовольствием хочу рассказать о своем многоуважаемом владыке, которого я сама всегда очень любила, очень глубоко уважала, несмотря на то, что, казалось бы, я на 15 лет старше его, а всегда, когда я с ним встречалась, я всегда чувствовала себя как бы как ученицей по сравнению с ним, потому что взгляд, речь, манеры и все слова, которые он потом говорил, мне всегда было это чрезвычайно поучительно, полезно и необыкновенно интересно.
Послевоенная Москва, 1947 год. 27 марта в семье Степана Алексеевича и Анисии Семеновны Фроловых родился сын Анатолий.
Владыка вместе со своей мамой, Анисией Семеновной Фроловой, часто приходили к нам. Родители владыки, вот обыкновенные, типичные русские люди с необыкновенной большой душой и добротой. Первое вот мое впечатление, которое бы я хотела поделиться, это вот владыке было... Я помню, по-моему, 6 лет было. А я училась на третьем курсе Московского педагогического института. И я проходила зарубежную литературу. И у меня лежала на диване огромная толстая книга «Божественная комедия Данте». Владыка подсел, пока мы разговаривали.
Ну, еще мальчик подсел, наверное. Ну, мальчик, Анатолий.
Да, Анатолий, да-да. Да, мальчик, 5 лет, совсем маленький. Подсел и начал листать с большим интересом, смотрел иллюстрации. Угу. Вот это божественной комедии. По-моему, это Гюстава Доре эти, да?
Да-да-да.
Иллюстрации Гюстава Доре. И он с большим интересом все очень смотрел. И мы все даже немножко удивились, потому что что такой ребенок, и, в общем, так смотрят с большим интересом. Пробуждались зачатки художественного восприятия и художественного и чутья какого-то, художественного чутья. Причем этот природный дар, вы знаете, что, мне кажется, даже есть в какой-то степени у него перешел дар, ощущение красоты. У него, по-моему, перешел это даже от отца, Степана Алексеевича Фролова.
Как получилось, что владыка, в общем-то, из семьи, которая была, ну, недалека от церкви, но тем не менее, никто из духовных лиц в семье не было же, да?
И родственников да. Не было.
А он все-таки выбрал путь вот этот духовный. Ну, знаете, как получилось?
Мне кажется, что это все-таки тоже не от воспитания даже, а это свыше. Узнали о том, что владыка идет учиться в семинарию Свято-Троицкую лавру. Для родителей тоже было это неожиданно, очень неожиданно. Угу. Я помню, когда моя мама, это сестра отца владыки, приезжала домой, она рассказывала, что родители смущены. Как-то все в институт идут, все куда-то получают какое-то то светское образование. А наш владыка вдруг решил идти в семинарию, в духовную семинарию. Но постепенно, я знаю постепенно, что они тоже потом стали это все И он, можно сказать, и не только их, в общем, и меня, и мою семью тоже владыка обратил к вере.
Когда владыка работал в церковно-археологическом музее, видимо, уже тогда у него зародилось желание вот познать живопись, иконографии. Угу. И вот кто помог вот владыке, может быть, более точно вот овладеть этими знаниями?
Мне кажется, владыке была огромная интуиция художественная такая. Вот. А помог ему, конечно, вот в этом отношении, но это взаимно, очень взаимно. Вот Просвернин Анатолий Иванович, архимандрит Иннокентий, готовя русскую Библию, отец Иннокентий очень часто советовался с нашим владыкой. Это великолепная работа, конечно, потрясающая работа. По-моему, ее тоже вообще мало о ней говорят, с моей какой-то точки зрения. Но это не только памятник нашей вот, русской иконографии, но и памятник в смысле полиграфического издания, великолепное полиграфическое издание. И то, что потом владыка вот, был руководителем при оформлении храма Христа Спасителя, я думаю, это тоже было не случайно.
Такое послушание и у владыки и было от святейшего Алексея.
Видимо, да. Когда владыке передали Новоспасский монастырь, мы были всей семьей в этих развалинах. Всей семьей мы ездили.
То есть первые самые дни.
Самые первые дни. Полы были все очень грязные, стены все обшарпанные были, конечно, жуткие. И вот и то, что вот сейчас, во что превратился сейчас монастырь, это просто заслуга стопроцентная нашего владыки. Потому что и по оформлению, по содержанию, по вкусу, как все это обустроено.
По тем росписям, которые теперь существуют.
Конечно, конечно, это все благодаря владыке. И причем высокохудожественно все, понимаете? Потому что даже специалисты, которые вот занимаются живописью, они же тоже все одобряют и все, так сказать, принимают то, что сделано в Спасском монастыре.
Напомним вам, что вы слушаете воспоминания двоюродной сестры владыки Алексия Антонины Семеновны Чистяковой. Антонина Семеновна, а вот что-нибудь из личных воспоминаний, которые, может быть, вот у вас остались сейчас от встречи?
Батюшка, да. И вот однажды мы, после долгого так, с ним знакомства, уже считал, он к нам и домой часто приходил, беседовал с нами, и вот мы с мужем с моим решили пойти исповедоваться. Было днем, это днем, в 3 часа, по-моему, там была исповедь. Мы опоздали, я не знаю, почему мы опоздали, так, по каким причинам, не помню. Мы стояли в конце на исповедь к владыке. Значит, я это знала, что я опоздала на общую исповедь, знала. И знала, что этого делать нельзя. Но думаю, ну ладно, владык свой. Думаю, меня простит.
Ну, тогда он был, наверное, еще архимандритом.
Да, конечно, архимандрит, да, конечно. Думаю, ну, он меня простит, я своя такая, вся из себя, думаю, это самая самодовольная. Думаю, ну, владык, я же его родственница, он меня простит. И каково же мое было удивление, когда я подошла, а он мне спокойно говорит, а ты на общей исповеди была? Мне пришлось сказать, нет, владыка, я опоздала. Он говорит, очень хорошо, придешь в следующий раз. Вот так я первый раз получила такой хороший урок. И еще, значит, один у меня был такой случай с ним. Я подошла к нему и, значит, ему исповедовалась. Владыка мне говорит, ну, все в порядке так. Накрыл меня эпитрахилию. И вот я никогда такого не испытывала. У меня пошли с головы до ног мурашки. Прошло так много лет, а это у меня осталось на всю жизнь. Вот несмотря на то, что владыка приезжал к нам очень часто, после службы, в праздники в какие-нибудь, он не на Спасском монастыре, а где-нибудь он служил где-нибудь в другом месте. И, знаете, и вот мы сидели за столом, он вел себя очень непринужденно, там и пил чай, и разговаривал. Опять, вот мы все, как, знаете, школьники, первоклассники перед ним чувствовали. И не потому, что он себя так вел, а вот именно какая-то у него духовная, и вот, как я уже говорила, и наше такое несовершенство, ничтожество, что ли. А вот а он ничего не делал того, чтобы как-то, знаете, показать, какой он там. Нет, нет, он вел себя чрезвычайно просто, естественный, искренний, великодушный.
И всеми нами любимый.
И всеми нами горячо любимый, да, горячо любимый. по его масштабам, по его отношению ко всему, по его оценкам всего, он действительно очень масштабный человек. Очень масштабный.
Тем более, что и встречи были и с правительством,
конечно,
и
да,
с самим
да,
нашим президентом.
Была я в Новоспасском монастыре, и сказали, что приедет Путин. Огромная толпа, мы встречали Путина. Он прошел туда, ну, не знаю, сколько там владыка беседовал. Это, знаете, ну, это был случай такой был, да. Я была свидетельницей, когда действительно владыка принимал Путина у себя в Новоспасском монастыре. Какие же службы проходят в Новоспасском монастыре? Что-то неземное, что-то необыкновенное служба. Я сама могу сказать, вот, подтвердить это. Когда мы были на службе владыки, и у него какой-то голос вот необыкновенный, проникновенный какой-то, теплый.
Ну а теперь перенесемся в Архангельский переулок, близ Чистых прудов в Москве, где прошла юность владыки Алексея. И послушаем воспоминания Веры Борисовны Чесноковой, его племянницы.
Владыку я знаю и знала всегда. Был всегда рядом мой дядя Анатолий, родной брат моей мамы Нины. Росли очень дружно, на Чистых прудах была комната большая. С 4-5 лет бабушка начала меня водить в храм, который находился рядом в Архангельском переулке нынешнем. Храм Федора Стратилата. Там мы причащались. У владыки уже были свои старчики, как отец Геннадий из Белгорода и отец Федор.
То есть это его духовные наставники первые были, да?
Да.
Это
да.
В каком возрасте было уже?
Ну, у владыки было лет 25, наверное. Путешествовали мы практически всегда вместе. Я была тем хвостиком, который все время был привязан к владыке. Владыка только-только начинал общение свое с людьми, которые были на тот момент закрытыми старцами глинскими.
Для широкого общества.
И владыка брал на эти встречи, короткие, возможно, иногда, меня с собой.
То есть это для ясности напомним, что это примерно 80-е годы, да, начало?
80-е годы, да. Произошла у нас встреча с архимандритом Виталием Сидоренко. Когда мы пришли с владыкой в дом, где находился в это время батюшка, к нам вышел навстречу сам батюшка с такими глазами, в которых была любовь к нам, к людям, которых он никогда в жизни не видел, но такое чувство, что мы встречались где-то раньше с ним, что мы давно общаемся с ним. Настолько это было... По чувствам, это был очень-очень родной человек.
А владыка тоже раньше его не видел?
Нет, это была первая встреча, и владыкина, и моя. И батюшка расцеловал нас, закидал нас подарками, не знал, куда нас посадить. То есть это была включена такая любовь, которую, ну, если только от мамы родной может почувствовать. Ну, мы растворились в его любви. Была очень хорошая беседа, встреча с ним, она недолгая, короткая, но дорожка была запомнена, и мы туда постоянно уже потихонечку или вместе с владыкой, или я уже ездила к нему и, можно так сказать, окормлялась. Вот. Там же произошла встреча у меня с архимандритом Иоанном Масловым, ныне покойным, с митрополитом Зиновием, ныне во святых.
Мы напомним слушателям, что это все старцы Глинской пустыни.
Да.
Что, по вашему мнению, вот владыка впитал от этих глинских старцев?
Любовь. Любовь к людям.
Расскажите, что вот владыка мог для себя и для вас, наверное, тоже вынести от общения со старицами. Ведь он встречался с теми матушками, которых мы сейчас почитаем.
Да, он был знаком с матушками из села Елтунова Рязанской области.
А познакомил с ними его отец Кирилл Павлов, архимандрит. Он частенько ездил в местечко на Выше, где находился образ чудотворной Казанской Божьей Матери, и пребывали мощи святителя Феофана Вышинского. Там как бы вот он получал полный отдых, бродя по лесу, где ходил Феофан Затворник, где, как он рассказывал нам, и как мы вместе с ним там путешествуем по этим лесам, он их знал досконально, показывал, где растут белые грибы, где растут зеленки, это тоже сорт грибов, относящихся к сыроежкам, но очень съедобные и вкусные. Находил всякие тропочки, где какие-то бьют источники. Знакомился с бабушками местными, помогал им в чем-то. Кому-то воду подносил от колодца, кому-то помогал белье донести до речки, полоскать. Однажды, когда Владык приехал в Елтуново к матушкам, туда же пришли и мы с Анной, это моя духовная сестра. Была очень сильная засуха, было лето. И матушки предложили нам до другого села, это где-то 25 километров, пройтись пешком, чтобы в то село, когда мы придем, чтобы там перестала быть засуха и пошел дождь. Мы на веру все это приняли, благословились у них. Еще матушки нам догонку сказали, только без машины и желательно босичком. Мы так и поступили. Через какое-то количество времени, когда мы дошли до нужного места, пошел очень большой сильный дождь.
Это вот такое благословение старец исполнилось.
Вот они так помогли другому селу. Мы тоже шли не просто так, мы шли, молились всю дорогу. Все эти 25 километров с ногами, я не буду рассказывать, что произошло.
Не помните, как звали вот этих матушек, и где они находились, вот в каком районе?
Это село Елтуново Рязанской области, Шацкого района. Mm-hmm. Где-то примерно километров в 12 от Шацка. Mm-hmm. Петрины, Анисия, Агафья, Матрона.
Mm-hmm. А часто он приезжал, владыка, к этим матушкам?
Частенько. Если нужна была какая-то помощь в решении серьезных вопросов. Отец Геннадий Белгородский был далеко, а отец Виталий был уже в Грузии в то время. Владыка часто приезжал в Рязанскую область к старицам, у которых тоже брал благословение на свою дальнейшую жизнь и спрашивал волю Божию матушек.
Своими воспоминаниями о владыке Алексее Фролове поделилась его племянница Вера Борисовна Чеснокова. А сейчас мы предлагаем вам послушать слово владыки Алексия о том чуде, когда Господь призывает нас к себе своей любовью и спасает нас из бурных вод житейского моря.
Услышали Евангелие, когда Христос Спаситель приблизился к ученикам своим, идя по морю. И вот, когда слышишь это Евангелие, всегда думается об одном. Мы с вами многие приняли веру Христа не с молоком матери, а уже в возрасте, прошедшие определенный жизненный путь, испытавшие жизненные потрясения, искушения. И вот как бы мы, находясь вот в этой лодке со всеми другими людьми, были обуреваемы многими испытаниями, но плыли по волнам бурного житейского моря. И совершеннейшее чудо, вдруг к нам приблизился Христос Спаситель. Мы видели, что это действительно чудо, не за наши дела, ибо их нет добрых дел, не за нашу жизнь, ибо наша жизнь, она требует покаяния, раскаяния, а чудо произошло. Господь в силу своей любви, того, что Он есть наш Отец, Он и приблизился к утопающей лодке нашей, к нам, к людям, ожидающим милости. Но совершенно неожиданно приходит эта милость Божия. Мы сподобились великого дарования стать христианами. Мы верующие люди. Мы теперь знаем, для чего живем. Мы знаем, как нам необходимо идти по жизни. И вот когда приблизился к нашему сердцу Христос, нам так стало радостно. Так мы обрели такую радость и вместе с тем смысл бытия своего, что мы готовы были бы исполнять этой радостью весь мир. С этой радостью не страшны никакие испытания, да их уже и нет, ибо все мы принимаем как от руки Божией, ибо Господь рядом, Он в нашем сердце. И вот мы, приобщившись к этой радости, идем ко Христу. Господи, помоги нам идти к Тебе. Господь, конечно же, как любящий Отец, разрешает, иди. И вот мы встаем от своей греховной жизни и начинаем ощущать это чудо. Вроде бы ничего не изменилось. Мы живем в этом же мире, но некогда этот мир был настолько скверным и грязным, а теперь мы всех любим. Мы на все надеемся, ибо мы сподобились приобщиться к божественной любви. А любовь Божия не завидует, не ищет своего, радуется истине. И вот, пройдя какой-то определенный отрезок уже этого пути, будучи христианами, будучи уже церковными людьми, мы начинаем сомневаться. А вернее сказать, мы начинаем уставать от своих же так называемых добродетелей. Мы устали заставлять себя вовремя вставать, чтобы прийти в церковь. Мы устали, чтобы смиряться перед другими людьми. Мы устали, да и забыли, что необходимо благоговеть перед каждым человеком, ибо в каждом человеке совершается тайна его спасения, ибо в каждом человеке благодать Духа Святого ведет человека к спасению. Чудо совершается в этом мире. Мы идем по волнам бурного житейского моря навстречу ветер, и нередко мы не испытываем ни ветра, ни трудностей, ибо с нами Христос. Мы доверились Ему. Доверились Ему как Отцу. Доверились, потому что смирились в этой жизни. Смирились. Как замечательно. Это отложить необходимо свою волю, свое хотение и возложить все упование на Бога. «Господи, спаси меня, утопаю!» — воскликнул Петр. «Во что же ты усомнился?» Сомнение. Ах, как часто оно возникает. А нужно ли часто причащаться? А нужно ли, подумаешь, поститься? Может быть, и не обязательно поститься. Многие даже из нас хорошо знают эту пословицу. Не то, что в уста скверно, а то, что из уст скверно. И мы этим часто очень пользуемся, руководствуемся и нарушаем божественное установление, которое Церковь сохраняет. Пост – это не наша, дорогая с вами, прихоть. Это, как я сказал, божественное установление. Спаси меня, Господь. Вот избавь меня от моей гордыни, даруй мне послушание Тебе, даруй мне доверие Тебе, уповать на Бога, смириться пред Ним, и тогда мы безбедно, поверьте, будем совершать спасительное шествие по волнам бурного житейского моря, и не затопит нас никакое маловерие.
Вы слушали первую серию из цикла «Радиопортрет», посвященный архиепископу Костромскому и Галичскому Алексею Фролову. Автор и режиссер программы Александр Плотников. Техническая реставрация записи проповеди Владыки Виктор Кузьмин. Монтаж Олег Клеменов. Музыкальное оформление Раиса Мигунова. До следующей встречи, дорогие радиослушатели!
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную ярмарку-продажу «Звон колоколов» с 10 по 15 апреля. Метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, 55. Здесь можно будет заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, авторскую одежду, подарки. Монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои продукты. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 10 по 15 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская, 55. Это второй этаж, работает с 11 до 19 часов выставка. Дорогие братья и сестры, 20 апреля в Государственном музее Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится концерт духовной музыки. Поет Роман Демидов. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец обладает неповторимым, уникальным в диапазоне голосом с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова 20 апреля в 19 часов в Государственном музее Толстого на Пречистенке. Адрес: Москва, Пречистенка, дом 11/8, проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем: 8-915-250-99-73. Московский театр «Живая вода» вновь приглашает на спектакли в апреле 16-го в пятницу в 19 часов. Спектакль для молодежи «Таблетка от депрессии» об одиночестве молодого человека в сетях интернета и о поисках родной души в огромном мегаполисе. Арт-центр «Эфир» по адресу Нижний Сусальный переулок, 5, строение 18, проезд до станции метро Курская. 18 апреля, воскресенье в 19 часов, на спектакль «Варежки от Варюшки» о великой личности княгини Елизаветы Федоровны Романовой, о ее любви к людям и к Богу. В Архиповский зал Московской консерватории по адресу Брюсов переулок 2/14, строение 8. Проезд до станции метро «Охотный ряд» или библиотека Ленина. Заказ билетов по телефону 8-915-458-58. Повторяем. 8-915-458-58.